Василий Макарович Шукшин. Микроскоп. На это надо было решиться. Он решился. Как-то пришел домой, сам не свой, желтый, не глядя на жену, сказал: «Это я деньги потерял». При этом ломанный его нос, кривой, с горбатинкой, из желтого стал красным. 120 рублей. У жены отвалилась челюсть. На лице появилось просительное выражение. Может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила: «Где?» Тут он невольно хмыкнул. «Так если б я знал, я б пошел и...» «Ну, нет!» — взревела она. «Ухмыляться ты теперь долго не будешь!» И побежала за сковородником. «Месяцев 9, гад!» Он схватил с кровати подушку отражать удары. Древние только форсили своими сверкающими щитами. «Подушка!» Они закружились по комнате. «Подушку-то мораешь, самой стирать!» «Выстираю, кривоносик! А 2 ребра мои будут, мои!» «По рукам, слушай!» «Оттеньки коротенькие, кривенькие носики!» «По рукам, зараза! Я ж завтра на бюллетень сяду, тебе же хуже!»
«Садись!»
«Тебе же хуже! Пускай!»
«Уй! Вот так!»
«Ну, будет!»
«Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, скважина-то кривоносая, дятел!»
Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась. Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него. Притворяется ли правда больно? Решила, что правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причитом, с причитом.
«Ой, да за что же мне долюшка такая? Да копила-то я их копила. Ой, да лишний-то раз кусочка белого не ела. Ой, да и детушкам своим пряничка сладкого не покупала. Все берегла-то я, берегла, скважина-то кривоносая. Ох, каждую-то копеечку откладывала, да радовалась. Будут у моих детушек к зиме шубки теплые да нарядные, и будут-то они ходить в школу не рваные, да не холодные».
«Где это у тебя рваные-то ходят?» — не вытерпел он.
«Замолчи, скважина, замолчи! Съел ты эти денежки от своих же детей, съел и не подавился. Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было».
«Спасибо на добром слове», — ядовито прошептал он.
«Скважина, где был-то? Может, вспомнишь, может, на работе забыл где-нибудь, может, под верстак положил да забыл».
«Где на работе? Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе».
«Ну, может, заходил к кому, скважина?»
«Ни к кому не заходил».
«Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками? Вспомни. Может, выронил на пол? Беги, они пока еще отдадут».
«Да не заходил я в ларек».
«Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?»
«Откуда я знаю?»
«Ждала его, сейчас бы пошли с ребятишками-то, примерили бы шубки. Я уж там подобрала какие, а теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина!»
«Да будет тебе, заладила скважина, скважина».
«Кто же ты?»
«Что теперь сделаешь?»
«Будешь в 2 смены работать, скважина. Ты у нас худой будешь, ты у нас выпьешь теперь четушечку после бани, выпьешь». сырой водички из колодца.
Нужна она мне, четушечка, без нее обойдусь.
Ты у нас пешком на работу ходить будешь, ты у нас покатаешься на автобусе.
Тут он удивился. В две смены работать и пешком ловко.
Пешком-пешком, туда и назад скважина. А где, так и шо, побежишь, чтоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денежки, вспомнишь ты их не раз.
В две не в две, а по полторы месячишка отломаю. Ничего, серьезно сказал он, потирая ушибленное место. Я уж с мастером договорился. Он не сообразил сперва, что проговорился, а когда она недоуменно глянула на него, поправился.
Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал, договорился. «Ну-ка, дай сберегательную книжку», — потребовала она.
Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала.
«Скважина!»
Неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при Загодзерне, что в 9 километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась, он то и дело получал скважину, сам тоже злился, но обзываться вслух не смел. Однако дни шли, жена успокаивалась, Андрей ждал, наконец решил, что можно. И вот поздно вечером... Он действительно вламывал по полторы смены. Пришел он домой, а в руках держал коробку. А в коробке заметно что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял. Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом. Иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу. Никого не удивляло, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание. На него обратили внимание.
«Чего это ты, как голый зад при луне светишься?»
«Вот, дали за ударную работу». Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку и, наконец, открыл и выставил на стол микроскоп. «Микроскоп!»
«Для чего он тебе?»
Тут Андрей Ерин засуетился, но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.
«Луну будем разглядывать!»
И захохотал. Сын пятиклассник тоже засмеялся. «Луну в микроскоп!»
«Чего вы?»
– обиделась мать. Отец с сыном так и покатились. Мать навела на Андрея строгий взгляд, тот успокоился. «Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды, так?» Андрей зачерпнул кружку воды. «Ты думаешь, ты воду пьешь?»
«Пошел ты!»
«Нет, ты ответь.
Воду пью».
Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.
«Воду она пьет, ну не дура!»
«Скважина! Сейчас сковородник возьму!»
Андрей снова посерьезнел.
«Микробов ты пьешь, голубушка, микробов! С водой-то! Миллиончика два тяпнешь и порядок на закуску!»
Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя, жена, пошла в куть за сковородником.
«Гляди сюда!» – закричал Андрей.
Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверное, минуты две еле дыша смотрел. Сын стоял за ним, смерть как хотелось тоже глянуть.
«Пап,
вот они, собаки!» прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал. «Разгуливают!»
«Ну, пап!»
Отец дрыгнул ногой. «Туда, сюда, туда, сюда! Эх, собаки!»
«Папка, дай ребенку посмотреть!» строго велела мать,
тоже явно заинтересованная. Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. и жадно и ревниво уставился ему в затылок, нетерпеливо спросил. «Ну?» Сын молчал. «Ну?»
«Вот они!»
— заорал парнишка.
«Беленькие!»
Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери. «Гляди, воду она пьет!» Мать долго смотрела, одним глазом, другим.
«Да никого я тут не вижу!»
Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый. «Оглазела! Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура, беленькие такие!» Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась.
«Вот, однако!»
Может, соврала, у нее выскакивала, могла приврать. Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот.
«Твою мать, что делают? Что делают?»
«Мутненькие такие», — расспрашивала сзади мать сына. «Вроде как жиринки в супу. Они, что ли?» «Тихо!» — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. «Жиринки! Сама ты жиринка! Ветчина целая!»
Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме. Старший сынишка, пятиклассник, засмеялся. Мать дала ему подзатыльник, потом подвела к микроскопу младших.
«Ну-ка ты, доктор кислых щей, дай детям посмотреть, уставился!»
Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате, думал о чем-то. Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну. «Сколько здесь приблизительно?» Сын наморщил лоб.
«С полмиллиончика есть».
Андрей Ерин прищурил глаз на ложку. «Не меньше, а мы их ам!» Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. «И нету!» «Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется».
«Небось, сам выпросил?»
Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп.
«Может, пылесос бы дали, а то пропылесосить и нечем».
«Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся, как всякий художник, впрочем. Да ведь и то не мыслителя делал». Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал.
«Вот те ж собаки, что вытворяют, что они только вытворяют, и не спится им».
«Не помешайся», — сказала жена. «Тебе ведь немного и надо-то, тронешься».
«Скоро начну открывать», — сказал Андрей, залезая в тепло к жене. «Ты с ученым спала когда-нибудь?»
«Еще чего?»
«Будешь». И Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу. «Будешь, дорогуша, с ученым спать». Неделю, наверное, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал, косился на микроскоп. «Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить 150 лет. Спрашивается, почему же он 60, от силы 70, и протянул ноги. Микробы. Они, сволочи, укорачивают век человеку, пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх». Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали, рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра. Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы, и там этих беленьких кишмя кишило.
«Твою мать-то, что делают?»
«Ну вот как с ними бороться?»
У Андрея опускались руки. Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил, тут же прошел и ребенок босыми ногами, и, пожалуйста, подцепил, а какой там организм у ребенка?
«Поэтому всегда надо вытирать ноги», — заметил сын. «А ты не вытираешь».
«Не в этом дело, их надо научиться прямо в луже уничтожать, а то я вытру, знаю теперь, а Сенька вон, Маров, докажи ему, как шлепал дурак, так и впредь будет». Рассматривали также капельку пота,
для чего сынишка до изнеможения бегал по улице. Потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу, получили капельку. Склонились к микроскопу. «Есть!» — Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. «Иди, проживи 150 лет! В коже и то есть!» «Давай опробуем кровь!» — предложил сын. Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце, склонился к трубке и застонал.
«Ой, хана, сынок, в кровь пролезли!»
Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг.
«Так, ведь знают паразиты, лучше меня знают и молчат.
Кто?» Не понял сын.
«Ученые. У их микроскоп-то получше нашего. Все видят и молчат, не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать, может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется».
Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.
«От какой мелкой твари гибнут люди?»
Вид у Андрея был убитый. Сын смотрел в микроскоп.
«Друг за дружкой гоняются. Эти маленько другие, кругленькие».
«Все они кругленькие, длинненькие, все на одну масть. Матери не говори пока, что у меня их в крови видели».
«У меня посмотрим».
Отец внимательно поглядел на сына, и любопытство, и страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет, большие, пропахшие смольем, чуть дрожали на коленях.
«Не надо! Может, хоть у маленьких-то... Эх вы!»
Андрей встал, пнул со зла табуретку. «Вшей, клопов, личинок всяких это научились выводить, а тут каких-то... Меньше же гниды самой маленькой, и ничего сделать не можете. Где же ваша ученая степень?»
«Вшу видно, а этих? Как ты их?»
Отец долго думал. «Скипидаром не возьмет. Водка-то, небось, покрепше. Я ж пью, а он видел, что делается в крове-то».
«Водка в кровь, что ли, поступает?»
«А куда же? С чего же дуреет человек?» Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу, умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу. «Давай попробуем», — наточил проволочку, — «может, сумеем наколоть парочку». Кончик проволочки был тонкий-тонкий, прям волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды, пыхтел, вспотел даже.
«Разбегаются заразы! Нет, толсто, не наколоть! Надо тоньше! А тоньше уже нельзя, не сделать.
Ладно, сейчас поужинаем, попробуем их током. Я батарейку прихватил. 2 проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда они будут». И тут-то во время ужина нанесло неурочного. Зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем за год в зерне. По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверное, изобрел к Андрею. Просто так. В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.
«Садись с нами», — без всякого желания пригласил Андрей.
«Зачем? Мы вот тут. Нам что? Нам в уголку».
«Ну чего вот с дуру сиротой казанской прикинулся?»
«Как хочешь. Дай микробов посмотреть».
Андрей встревожился.
«Каких микробов? Иди проспись, Серега. Никаких у меня микробов нету».
«Чего ты скрываешь-то? Оружие, что ли, прячешь? Научное дело. Мне мой парнишка все уши прожужжал. Дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить».
«Андрей!» Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на ученого. «Золотой памятник отольем, на весь мир прославим, а я с тобой рядом работал, Андрюха!»
Зои Ерины, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что говорят про ее мужа ученый.
Скорее по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила.
«Не могли уж чего-нибудь другое присудить, а то микроскоп. Свихнется теперь мужик, ночи не спит. Чтобы пылесос какой-нибудь присудить, а то пропылесосить и нечем. Не соберемся никак купить».
«Кого присудить?» — не понял Сергей. Андрей Ерин похолодел.
«Да премию-то вон выдали, микроскоп-то этот...»
Андрей хотел было как-нибудь глазами дать понять Сергею, что... Ну куда там? Тот уставился на Зою, как баран.
«Какую премию?»
«Ну премию-то вам давали?»
«Кому?»
Зоя посмотрела на мужа, на Сергея.
«Вам премию выдавали?»
«Жди, выдадут они премию. Догонят, да еще раз выдадут премию.
Андрей, вон микроскоп выдали за ударную работу!»
Голос супруги Ериной упал до жути. Она все поняла.
«Они выдадут», — разорялся в углу пьяный Сергей. «Я в прошлом месяце на 130% нарядов назакрывал. Так вон Андрей не даст соврать».
Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть. Андрей встал, взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил: «У тебя 3 рубля есть до получки?»
«Есть. Ты за что меня ударил?»
«Пошли в лавку, кикимора ты болотная. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам? Эх, чурк ты с глазами!» В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей, пропились свои деньги, у кого-то еще занимали до получки. Только на другой день к обеду заявился Андрей домой. Жены не было. «Где она?» — спросил сынишку.
«В город поехала, в эту, как ее, в комиссионку».
Андрей сел к столу, склонился на руки, долго сидел так. «Ругалась?»
«Не, так, маленько. Сколько пропил?»
12 рублей. Ах, Петька, сынок!» Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. «Разве же в этом дело? Не поймешь ты по малости своей, не поймешь».
«Понимаю. Она продаст его».
«Продаст, да. Шубки надо. Ну, ладно, шубки, ладно. Ничего, надо. Зима скоро. Учись, Петька!» — повысил голос Андрей. «На карачках, но ползи в науку. Великое дело. У тебя в копилке мелочи нисколь нету?»
«Нету»,
— сказал Петька. Может, соврал. «Ну и ладно», — согласился Андрей. «Учись, знай, и не пей никогда. Да они и не пьют, ученые-то. Чего им пить? У их делов хватает без этого». Андрей посидел еще, покивал грустно головой и пошел в горницу спать.